Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» — это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа»? Ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация. Православное братство. «Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте! Это программа «Рай истинный и ложный» – доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами сегодня я, Юлия Павлюченкова, и мой соведущий, как Люгин Николай Владимирович. Врач-психиатр-нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Итак, я напомню нашим радиослушателям о том, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Чтобы задать свои вопросы, поделиться мнением нашей передачи, вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522, в начале сообщения забыть написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Итак, мы продолжаем рассказывать о реабилитационных центрах и профилактических программах, которые существуют на территории Российской Федерации, но, я скажу, все-таки далеко от Москвы.
Во взаимодействии с Русской Православной Церковью.
Обязательно во взаимодействии, конечно, Русской Православной
Церкви. Либо под эгидой Русской Православной Церкви.
Итак, и сегодня мы отправимся с вами в регион Екатеринбург, Свердловская область.
Очень интересный регион.
Да, непростой регион, непростой, потому что там есть много различных центров, и надо сказать, что скандально известных очень часто центров. И сегодня мы с вами будем говорить с руководителем одного из таких центров, Вячеславом Боровских, врачом-наркологом и психотерапевтом, человеком, который возглавляет центр «Подвижник». Давайте с ним свяжемся, а потом продолжим нашу программу. Итак, здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Это Юлия Павлюченкова и Николай Коклюгин.
Очень приятно.
А вы у нас уже были в эфире радиостанции «Радонеж» в рамках программы «Рай истинный и ложный», и мы снова очень рады вас слышать.
Я тоже рад вас слышать, Юля.
У нас сейчас есть несколько вопросов к вам, которые вот Николай задаст для того, чтобы узнать, как вообще у вас дела и что изменилось за то время, пока, собственно, мы вас не слышали.
Вячеслав Владимирович, ну вот, насколько я слышал, в связи с событиями, связанными с фондом «Город без наркотиков», в последнее время как-то очень общественной огласке подверглась ситуация, да, с фондом Евгения Владимировича Ройзмана. И хотелось бы вот понять вашу позицию, да, на эту тему, что касается и принудительного лечения в целом, и вообще вот ситуация в регионе. Регион сложный, у вас действительно там проблемы с наркозависимостью колоссального масштаба. Вот можете вкратце как-то вот описать ситуацию?
Ну, конечно, сейчас опять к нашему региону привлечено такое внимание. У нас сменился губернатор. Он стал более энергично решать вопросы, связанные с наркоситуацией в области в нашей. На последней антинаркотической комиссии, членом которой я являюсь, он сделал очень серьезные там замечания всем на эту тему. И выдвинул вскоре после этого идею создания в нашем регионе государственного революционного центра. Центра, который уже почти готов к тому, чтобы запуститься. Ну и дал на этот неделю. Переполох, начали искать вот этот центр, начали изучать разный опыт. Приехали, конечно, в наш центр подвижник. У нас были министры, министр здравоохранения, социальной защиты, средств массовой информации. Приезжали, несколько было телевизионных эфиров на эту тему, где я высказывал, конечно, свою позицию. Ну вот смотрите, у нас в стране 4 государственных революционных центра.
В системе здравоохранения, там еще есть образование какие-то там, их
судзащиты. Да-да-да, в системе здравоохранения. По словам профессора Дудко, эффективность оказания помощи в этих центрах от 0 до 3%. Допустим, у нас в регионе медико-социальной реабилитацией занимается центр, которым я руковожу. Только он, потому что в других центрах нет врачей. Вот. И у нас эффективность 80%. И вот сейчас стоит вопрос. Если создавать очередной государственный революционный центр, как можно было бы там использовать наши технологии? Не прячась за какие-то избитые штампы о том, что церковь отделена от государства и так далее. Государство у нас светское. Вот сейчас начали чиновники от медицины, от других отраслей и люди в погонах начали серьезно об этом задумываться. Ну и, конечно, встает вопрос о том, как относиться к принудительным мерам воздействия на наркоманов. И я эту точку зрения свою тоже уже озвучил на одной из антинаркотических комиссий. Я сказал, что в единой системе оказания помощи наркозависимым обязательно должен присутствовать этап принудительного прерывания наркотизации. Когда человек одержим болезнью, он остановиться не может, даже если захочет. И в этот период он совершает больше всего зла, причиняет вред и себе, и окружающим. Он опасен для себя, и для окружающих. Поэтому, конечно, необходимы изменения в законодательстве нашем, которые позволяли бы нам применять к таким лицам принудительные меры их
госпитализации.
Да, остановки в наркотизации. Но это должна быть серьезная система, когда человек будет проходить и детоксикацию, когда он придет в себя, когда с ним могут работать психологи, психотерапевты, духовенство, родственники, правоохранительные органы. И на выходе из этого этапа человек должен очень горячо желать и проходить какую-то полноценную реабилитацию. А заниматься-то этим может только государство. Принуждать человека к чему-то может только государство. Это его прерогатива. И когда этим занимаются общественники, с одной стороны, это вызывает уважение, но раз государство этого не делает, но кто-то должен это делать. А с другой стороны, есть опасность вступить в конфликт с законом, что, собственно, и произошло вот в центре Евгения Ройзмана. Вот. Ну, это одно. А с другой стороны, принудительное прерывание наркотизации нельзя считать реабилитацией. Это не реабилитация. Это принудительное прерывание наркотизации.
Это лишь начальный этап.
Конечно. Это предварительный этап, который позволяет начать полноценную реабилитацию.
Ну, а что дальше? Ну, хорошо. Мы, значит, недобровольную госпитализацию, можно так это назвать, да, получается? Мы его, значит, провели детоксикацию, медикаментозную терапию. Дальше мы с ним должны мотивировать его на реабилитацию. И куда он поедет? Вопрос. Где эти центры? Получается, у нас сейчас не проработана следующая фаза, да?
Конечно. Вот самое главное звено оказание помощи наркозависимым – это стационарный этап, этап реабилитационного центра, он у нас очень слабый. Здесь кто во что горазд, нет единых понятий. У нас ведь нет даже определений, что такое лечение наркомании. У нас нет определения, что такое реабилитация наркозависимого.
Социальная. Медико-социальная есть, а вот что такое социальная реабилитация без лечения, такого до сих пор у нас нет.
Да, поэтому каждый трактует это по-своему. Поэтому у нас создают реабилитационные центры, ну, кому не попадя. И с разными целями. Мало кто интересуется судьбой наркоманов и просто пользуется ими, людьми, попавшими в такую ситуацию.
Кстати, вот к вопросу центров создаются кому не попадя. Что можно сказать? У вас там ситуация, я знаю, и с такими центрами сложная. Вот какое ваше мнение насчет различных организаций? Какие вообще у вас есть там?
Ну, есть разные. В основном они называются общественными организациями, и все они какое-то имеют религиозную направленность. В основном это вот центры пятидесятнического такого направления, это по американского разлива протестантские деноминации. Больше всего этих центров. Есть центры, где просто они тоже общественные организации или фонды какие-то, но они занимаются эксплуатацией бесплатного труда наркоманов, по сути дела, рабовладельческие какие-то конторы.
Вы врач-психотерапевт, а врач-психотонарколог. То есть какая опасность от пребывания, тем более вы, может быть, и видели тех, кто был в этих центрах, они попадали, наверное, к вам на реабилитацию. Какая опасность пребывания вот в таких организациях? В чем вы видите здесь вот...
Ну, опасность в том, что, допустим, если человек побывал у пятидесятников, ну, у него искаженное представление о христианстве. Формируется у него такое стойкое, какое-то магическое сознание. Магия и христианство совершенно из противоположных углов вещи. Ну, это все преодолимо, в принципе. Если человек оказывается в православном центре, он наводит с Божьей помощью порядок у себя в душе и в голове.
А можно чуть подробнее, в чем заключается магия христианства? Потому что нам вот все-таки... Интересно, поскольку вы врач, да, у вас специальность, вы психотерапевт, вы понимаете, что такое манипуляция сознанием, технологии манипуляции. Вот в чем это искажение восприятия христианства? Вот,
ну, понимаете, надо видеть, что происходит, допустим, на воскресных собраниях у пятидесятников, где происходит так называемое говорение на разных языках, где происходит такая нервно-психическая накрутка аудитории пастором, и все это выдается за благодатное действие Духа Святого. Вот. А на самом деле это самое настоящее ритуальное кодирование с помощью магических приемов. Вот. И самое ужасное, что все это называется христианством. Конечно, это не без повреждения психики происходит. И христианство не имеет никакого отношения.
Но это даже не классические пятидесятники, а так называемые нео, да, пятидесятники, немножко другое.
Да, нео-пятидесятнические секты, харизматы так называемые.
Ну вот скажите, к вам обращаются родители, наверное, сначала, да, они просят помочь. Наверняка не сам наркозависимый приходит за помощью, да, все же начинается все с родителей.
Чаще всего с родителей, конечно.
И они обычно как, наверное, хотят отдать ребенка и получить оттуда чистого, трезвого человека. Сами они мало включаются в процесс.
Совершенно верно. Наши люди плохо себе представляют, что такое православная реабилитация. Им достаточно просто того, что он будет там год находиться, в течение года они будут от него отдыхать. А по мере того, как он входит в сам процесс, начинает меняться внутренне, родственники с ним видятся периодически, они видят, что происходят перемены, и такие благоприятные с человеком, и тогда они начинают интересоваться сутью самой реабилитации. И очень часто сами воцерковляются родственники.
А в чем суть, расскажите? Тем более, вы один из первых центров, можно сказать, создали в России. Он у вас создан в каком году?
Он создан в 2000 году. В 2000? Да, уже 12 лет. Мы существуем. Православный центр медико-социальной реабилитации. Мы находимся прямо в черте города Полевской, это в 40 километрах от Екатеринбурга, на территории православного прихода. То есть мы не изолированы. Мы живем на территории прихода, в здании бывшего детского сада, большого такого, который отдали нашему приходу безвозмездное, бессрочное пользование. Вот. И вливаемся в полноценную приходскую жизнь. У нас достаточно жесткий распорядок дня, конечно, с определенными правилами и запрещениями. Вот. И наши братья заранее на первичной консультации с ними знакомятся, с нашими правилами и запрещениями, принимают их или не принимают. Мы заключаем договор трехсторонний между нами, реабилитантом, и его родителями или законными представителями. Вот. И приступаем к реабилитации. У нас и медицинская составляющая полноценная, у нас договор с центральной районной больницей, где наши братья могут получать любую медицинскую помощь в полном объеме по добровольному медицинскому страхованию бесплатно. по обязательному медицинскому страхованию бесплатно. И ежедневные занятия полуторачасовые. Я занимаюсь 3 дня в неделю нравственно-ориентированной психотерапией. Наш культуролог Ольга Игоревна занимается историей культуры, историей религии, историей церкви. И каждое воскресенье отец Сергий занимается с братьями Священным Писанием Ветхого и Нового Завета. Вот, то есть за год человек получает неплохое гуманитарное образование.
А дальше на выходе, вот он прошел курс реабилитации, дальше начинается этап ресоциализации. Там самый сложный, когда он возвращается в мир. Какие технологии, вот как вы дальше помогаете?
Вот, понимаете, Николай, на мой взгляд, путаница в этом вот и состоит. Что мы считаем, что социальная реабилитация и ресоциализация – это разные вещи. Ведь смотрите, если мы говорим, что мы социально реабилитируем человека, то есть мы возвращаем ему утраченную способность жить в обществе. Православная реабилитация, она лучше, чем что бы то ни было, ресоциализирует человека. Человек научился самостоятельному общению с Богом в церкви. Он живет с верой в Бога, с надеждой на Бога. Для него Бог, православие – это надежнейшая опора в жизни. За этого человека можно не бояться. Если произошла вот такая полноценная медико-социальная реабилитация на православной основе, то за этого человека можно быть спокойным. Не нужны специальные мероприятия дополнительные, чтобы еще нянчиться с ним после реабилитации. Вот сейчас стоит вопрос, как раз губернатором поднятый, о вариантах трудоустройства лиц, прошедших медико-социальную реабилитацию, наркозависимых. Предлагается выделять дополнительные квоты Департаменту труда и занятости для такой категории людей. Но по закону квоты существуют у нас только для инвалидов и для лиц, освободившихся из мест заключения. Наркоману не нужны квоты. Наркоман никому не обязан говорить, что он бывший наркоман. У этих людей, как правило, и профессия есть, и образование есть. Если это чего-то не хватает, они могут где-то начинать учиться профессионально.
То есть нужно
это и происходит.
То есть нужно настолько за время реабилитации сделать из него полноценного человека, чтобы он, в общем-то, не нуждался в никаких квот, ему не нужно. Он станет сам мужчина, и он сможет найти себе ресурс.
Это православный человек, понимаете? Православный человек, он уверенно живет, он уверенно смотрит в свое будущее. Ему есть на кого надеяться. Он не один, он с Богом. Это же очень серьезно. В том-то и дело, что для неверующего это сознание, избавление от наркотической зависимости – это вообще нереальная вещь. И мы до сих пор живем с этим устойчивым стереотипом, что бывших наркоманов не бывает. Поэтому, когда заводим речь о реабилитации, то мы придумываем там еще и ресоциализацию, и постресоциализацию, и что-нибудь еще. Это все потому, что мы не можем себе представить, что человек может быть избавлен от наркотической зависимости настолько, что он может быть более надежным и более дееспособным человеком, чем тот, кто никогда не употреблял наркотики. И здесь тоже надо менять и наши общественные стереотипы. Надо побольше в средствах массовой информации рассказывать о православном взгляде на природу человека. Здесь, на мой взгляд, кроется решение очень многих проблем. Мы теряем сейчас наше здравоохранение, оно у нас буквально деградирует от того, что оно абсолютно дохристианизировалось. Человека рассматривают как биологический объект, над которым необходимо совершать какие-то медицинские манипуляции.
То есть, вроде как позиционируется, что наркомания био-психо-социо-духовная, да, получается, био-прорабатывается, психо,
да,
какие-то права, социально, ну, как-то там прорабатывается, духовный компонент, в принципе, практически выброшен.
Ну, конечно, все не принимают этого внимания, считают, что этого просто не существует. Ведь, посмотрите, психиатрия называет себя наукой о душевных болезнях. А спросите любого психиатра, душа есть у человека? Он скажет, нет. Неверующий психиатр.
Ну да, неверующий, к сожалению, больше.
Ну вот, в этом-то проблема нашего здравоохранения. Оно у нас может просто деградировать до конца. Мы потеряем пациентов, они все уйдут в парамедицину, к колдунам, к знахарям, к бабкам и так далее. Доверия врачам нет, потому что врач не видит в человеке личность. Врач не умеет, его этому никто не учит, созерцать человека целиком. Я уж не говорю о том, чтобы там сострадать или хотя бы внимательно выслушивать жалобы пациента. Если этого нет, нет медицины.
Кризис, можно сказать, что наблюдается кризис, и он уже длится, наверное, не один год. И в связи с этим, в общем-то, наркологические стационары, ну, присутствуют больные, но идут туда с огромным нежеланием. И вот при этом переполнены центры. Ну, а почему переполнены сектантские центры тогда, интересно?
Их активностью. Все это обусловлено их активностью. Они на это заточены. На то, что они оказывают там помощь бесплатна. Там и специальные есть агенты, кто занимается вовлечением новых адептов, ребят в эти революционные центры. И они как бы заточены на то, чтобы множиться. Один человек, который более-менее там какой-то срок провел, становится старшим, и он начинает готовить младших для того, чтобы сами потом заниматься вот этим, как они говорят, служением.
Почему же мы так не можем? Почему православные центры не могут своих выпускников направлять на новое место, там дальше как-то развиваться? Почему мы не успеваем так сильно?
Я сам не могу найти ответа на этот вопрос, Николай. У нас какая-то другая психология. Мы создаем революционные центры для того, чтобы человек потом свободно мог выбирать свое земное поприще. Да, конечно, мы надеемся на то, что его жизнь, чем бы он ни занимался, все-таки будет служением Богу и людям. Но где, в каком качестве, этот человек должен решать сам. Не нам за него решать его судьбу, его земное поприще. Поэтому мы как-то осторожно подходим к этому вопросу, понимаете. Если он проявляет интерес к деятельности революционной, ну тогда мы его трудоустраиваем, либо у нас по нашим направлениям, либо он становится руководителем такого же революционного центра, который он создает где-то там, откуда он приехал. Некоторые наши выпускники, они создают подобные нашему центру. Вот, например, в Новокузнецке один наш выпускник создал центр, подобный подвижнику. Сейчас очень активно они там этим делом занимаются. Вот, участвуют в различных конференциях. Я-то только за, чтобы наши воспитанники оставались в этой сфере деятельности, потому что пока рассчитывать не на кого. Кадры в области профилактики и реабилитации и реабилитационных технологий никто не готовит. Вот сейчас мы как раз ведем речь о том, чтобы все-таки готовить врачей для реабилитационной работы, чтобы верующие студенты, а студентов сейчас достаточно много верующих, чтобы они могли сориентироваться вот так профессионально и посвятить свою жизнь реабилитации наркозависимых. Сейчас этого не происходит, потому что, чтобы войти с нравственно ориентированной психотерапией в учебную аудиторию медицинской академии, допустим, нашей, это должен быть какой-то указ губернатора специальный. Так просто ни с кем медакадемия не договорится, ни на каких основаниях. Я надеюсь, что такой указ будет. Мы уже ведем разговоры не первый год на антинаркотической комиссии об этом. Заведующий кафедрой психиатрии не против. Проректор по учебной части медакадемии не против. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы начнем готовить такие кадры.
Дай Бог, дай Бог. Руслан Владимирович, ну вот скажите, пожалуйста, все-таки вы, поскольку официалист, опять-таки, подчеркну, врач-психотерапевт, да, вот все-таки причина наркотической зависимости, ведь это, наверное, верхушка айсберга, все-таки она уходит корнями куда? Кто-то говорит, в детство, там, да, кто-то говорит, может быть, это в юношеские годы, что вот соскочил где-то на улицу. Вот все-таки это грех или болезнь?
Наркомания – это, безусловно, болезнь. И она повреждает человеческую личность целиком. Первично повреждается самый высокий уровень саморегуляции человека, духовный. Все остальное страдает в человеке вторично. Все до последней там биохимической реакции. А вот употребление наркотиков – это преступление, это грех. И против Бога, и против самого человека, и против человечности, если хотите. Поэтому употреблению наркотиков должна быть дана правовая оценка. А человека, пристрастившегося к наркотикам, конечно, нужно избавлять от этого всеми возможными средствами.
То есть вот другое определение, больной или преступник, вот как здесь тогда дифференцировать?
Ну, это больной преступник.
Вот, да, я тоже так все время говорю, потому
он же,
что...
Он хоть и преступник, но человек, это наши дети, они становятся преступниками не потому, что они злодеи, а потому что мы, взрослые, их соблазнили. Это мы устроили такой вариант общества нашего. С нашего согласия это все происходит. Это мы разрешаем смотреть им все, что показывают по телевизору и в интернете. Это мы сами в семьях своих ведем себя так, что ребенок просто из подражания нам когда-то начнет употреблять наркотики. Если у нас у самих наркоманическая психология, и мы законченные сластолюбцы.
А что такое наркоманическая психология? Можете расшифровать?
Наркоманическая психология – это когда человек хочет из жизни, из своей извлекать только удовольствие. Из всего, с чем он соприкасается.
С принципом гедонизма.
Да. Вот это мы прививаем эту наркоманическую психологию, когда ребенок говорит «дай», мы ему «на», «дай», «на». И она, эта наркоманическая психология, формируется к 5 годам от роду.
То есть тут нужно работать, получается, с семьями?
Точно, Николай. И профилактическая работа должна сводиться к тому, чтобы восстанавливать разрушенный институт семьи. Семья сейчас у нас представляет из себя жалкое зрелище в нашем обществе. У нас мальчики и девочки не знают, что такое быть мужем, женой, отцом, матерью. Их этому никто не учит. Их не учат этому ни сами родители, ни школа, никто. И поэтому, стихийно вступая в брачные союзы, они не понимают, кто они такие, друг по отношению к другу. И именно поэтому у нас семьи становятся не источником радости и счастья, и созидания, и развития общества, увеличения численности народонаселения, а наоборот, семья становится местом, где человек деградирует и становится несчастным навсегда. И поэтому вот мы сейчас зарегистрировали новую организацию, она называется «Фонд эффективного народосбережения». Учредителями стали мы с отцом Сергием Рыбчаком, с которым мы вместе создали наш реабилитационный центр. Привлекаем сейчас сюда известных в нашей области людей к этой работе. И мы будем заниматься, кроме того, чем уже сейчас занимаемся, еще и пропагандой здоровых семейных ценностей. Мы считаем, что никакой другой профилактики наркотической зависимости быть не может. Нам нужно восстанавливать здоровое представление о семье. А все лучшее, что мы знаем и умеем на тему семьи, мы восприняли из церкви. Нас этому научила церковь и продолжает учить. Кстати, мы просто плохие ученики.
Отлично, отличное направление. Вы знаете, недавно была передача у нас, где мы обсуждали вопросы народонаселения. У нас получается такая ситуация, что если к 2040 году у нас не будет 70% семей с тремя детьми, то мы просто, все, это будет конец.
Да, конечно. Мне каждый день приходится в разных аудиториях на эту тему разговаривать. Буквально вчера здесь у нас проходит большая выставка православная, приуроченная к царским дням. И там собрали аудиторию, и меня попросили прочитать лекцию по зависимостям. И вот мы там говорили, женщины меня спрашивают, за кого сейчас выдавать наших дочерей? У нас мужское население очень деградировало. У нас сейчас приезжает очень много трудовых мигрантов из южных республик, Таджикистана, Узбекистана. Это крепкие, здоровые ребята такие все. Их много, они любят работать, работают добросовестно. Ну, вот. И я говорю, вот скоро русская нация станет очень загорелой, такой кореглазой.
Да, печальные перспективы, конечно. Если мы не воспрянем духом, мы не сможем собраться.
Да, нам нечего противопоставить.
Ну, давайте мы закончим на более позитивные ноты все-таки. Но что-то мы можем же делать, что-то делается, и делается у вас. Можно же восстановить людей, да, сделать из падшего, скажем, человека все-таки полноценного, может быть, не в полной степени, но того, который может что-то делать для страны, и вооружив его миссией, неким инструментом, он может дальше реализовывать некий потенциал. Это же возможно?
Да, вот, Николай, у нас недавно, 12 числа, был престольный праздник. Я люблю этот праздник, потому что на него приезжает очень много наших воспитанников, наших выпускников. Они приезжают с семьями, приезжают со своими детьми. И собирается такая, ну, большая группа людей, вот, людей, объединенных в свое время общей бедой, а сейчас они объединены общим счастьем, тем, что они православные христиане, что у них семьи, семьи, как правило, многодетные. Вот когда я смотрю на это все, я радуюсь, и я считаю, что у нашего общества еще есть перспектива. Бог нас не оставит на произвол судьбы, я думаю, что выживем.
Слава Богу. Хорошо. Спасибо вам огромное, Слава Владимирович, за то, что уделили нам время.
Спасибо вам.
Помоги нам, Господи, с Богом. До свидания.
Ну вот, Коль, я всегда была уверена, вообще мне нравится очень Вячеслав Боровских, он молодец и умница большой. И вот сейчас вот это направление семейное, которое они взяли, я считаю очень перспективное и интересное. Мы все время говорим наркозависимый, а вытащить, реабилитация. А то, что там цельная семья, то, что невозможно вот так взять его, вытащить как занозу, да, а все остальные такие вот все будут ходить радостные, веселые, и их как бы проблема не касается. Мы же знаем, что в первую очередь матери бьют тревогу. Отцы там, не знаю, просто вообще сходят с ума.
Ну да, и когда они начинают бить тревогу, на самом деле, получается, они приходят в центр реабилитационный, а им говорят, вы знаете, вы бьете тревогу, а вы посмотрите внутрь себя, загляните в ваши отношения, ведь где-то там есть тревога, там есть проблема. И вот тут начинаются трудности, они очень с трудом это признают. И такая тенденция есть, в принципе, во всех практически реабилитационных программах, когда это происходит. И интересно, с этой точки зрения, позиция еще одного человека, который работает в Екатеринбургской епархии, занимается вопросами реабилитации наркозависимых, это психолог центра реабилитации епархиального центра Екатеринбургского, помощник руководителя, магистр психологических наук Глушкова Ирина Владимировна. Давай ей позвоним и узнаем ее точку зрения и на эту позицию, и на опыт деятельности их центра. Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами хотели бы поговорить о проблеме зависимости как таковой, в общем-то, да, наркотической зависимости. Тем более вы психолог, то есть об особенностях, о современных тенденциях, что сейчас происходит у нас с зависимостью, и об опыте работы вашего центра. Очень интересно, как вы занимаетесь, как вы работаете, какие результаты. Ну, начнем, наверное, с того момента, что сейчас происходит у нас с зависимостью, как вы видите вообще зависимость, что это такое, собственно, да, и какие изменения у нас сейчас происходят вот, в плане и потребления наркотиков, и самих наркоманов, потому что мы слышим, что они меняются.
Если говорить о зависимости как таковой, вы, наверное, услышали, что я работаю в центре православном. Поэтому, соответственно, у нас определенный подход к этому пониманию, что такое зависимость и зависимое поведение. То есть мы понимаем зависимость не только как болезнь. Это, конечно же, болезнь. Это не только аддиктивное поведение, но это еще и самое главное, это неумение бороться со своими страстями. Можно, конечно, с точки зрения психологии говорить, что это некое, может быть, неумение регулировать свое поведение. Если говорить о том, что сегодня меняется, вообще, что сегодня происходит в этой области, то надо, конечно же, отметить, что меняется сама картина вот этого зависимого поведения. Если говорить вообще об истории, я имею в виду нашей деятельности, то раньше мы начинали работу 99-го года, были только традиционные формы зависимости, это алкоголизм, наркомания, токсикомания, причем наркомания была героиновая. Дальше стали появляться ребята, которые обращались к нам с такой проблемой, как игровая зависимость, компьютерная зависимость. И сейчас появилась очень страшная форма зависимости, как аптечные наркоманы.
Это кадеин, дезаморфин,
вот, если обрисовывать, да? Общую картину такую.
Кадеин, дезаморфин, имеете в виду, да?
Да.
А в плане, вы знаете, еще есть так насчет инфантильности наркоманов. Они стали детьми вообще в большей степени. Если раньше наркоманы были более, скажем так, ну в кавычках крепкими, что ли, такими, да, то сейчас вообще они абсолютно инфантильные установки у них. Есть такое что-то?
Ну, можно так сказать. Я бы сказала, может быть, даже не инфантильными, а не социализированными. То есть, хотя можно и проговорить именно об инфантильности. То есть ребята и в 25, и в 28 лет никак не социализированы. То есть не имеют места работы, не закончено какое-то образование, неопределенность в плане семейном, да, то есть вот, вот такого плана. Хотя, конечно, это надо говорить о том, что это, конечно, следствие инфантильности.
Ну, в принципе, получается, но это проблема семейная же. Это значит, что в семье не привили, в семье не сделали их взрослыми. Может быть, это уходит корнями туда раньше, где-то, наверное, в их юности, как вы считаете, в раннее детство? Или все-таки это уже улица сделала их какими? Как-то...
Спасибо огромное за вопрос. Конечно, это все из семьи. Мы не будем сбрасывать со счетов социум. То есть меняется у нас социальная жизнь, это естественно. Люди также до 30 лет могут получать образование, искать свое место, но тем не менее, все равно, конечно, корни надо искать в семье, конечно.
А как работать тогда с семьей, и какие ошибки могут совершить родители, чтобы получилось у них такое вот расположенное к зависимости дитя? То есть вот можете немножечко для слушателей, чтобы было понятнее?
Ну, конечно, если мы говорим о том, что нужно делать родителям, чтобы их ребенок не был зависимым, то прежде всего давать детям самостоятельность. Прежде всего вот в самоопределении в подростковом возрасте давать такую возможность самоопределиться. И дальше уже в юношеском возрасте, естественно, дать такую возможность ребенку или уже там юноше, девушке, такую возможность, как ошибаться. Очень часто, работая с родителями, вот мы сталкиваемся с тем, что родители практически все проблемы своего ребенка решают самостоятельно. Начиная от, ну если вот говорить о подростковом возрасте, например, в школе, когда проблемы возникают естественные, нормальные проблемы у подростков. Родитель идет и разбирается с друзьями своего ребенка. То же самое происходит в институтах. Когда, например, там первые хвосты появляются, родитель идет и договаривается о том, чтобы ребенок мог пересдать. То же самое может происходить и во взрослой жизни, когда, например, молодой человек выбирает себе спутницу жизни или спутника жизни, мама определяет, где ему жить, платит за квартиру, думает о том, чем они будут питаться, и сама же покупает эти продукты. То же самое может происходить и, например, на этапе, когда рождается ребенок. Определяется, где он будет жить, с кем он будет жить, в какой садик ходить и так дальше. То есть вот это гиперопека. То есть, да, конечно, мы как родители боимся за своих детей. Да, социум опасен, но он не опасен, чем 100 лет назад, 200 лет, не более опасен.
Ну,
такую возможность дать самому сделать ошибки, пройти определенный путь. Все равно нужно давать своим детям.
Согласен, но социум все-таки опасен больше, мне кажется. Сейчас на улице больше соблазнов и больше возможностей там потребить что-то там, да? Такая позиция бытует.
Знаете, я бы так не сказала, что больше соблазнов. Я не думаю, что это так. Я думаю, что в нравственном плане общества, да, утрачены вот эти вот понятия зла и добра. Например, возьмем такой соблазн, как чревоугодие. Я не думаю, что вкусности только сейчас появились. Но есть такое понятие, как некое ограничение себя. Не все человеку полезно. То есть надо понимать, в чем мы себя можем ограничивать, что можно мне, что нельзя мне. Очень часто возникает такая ситуация, она возникает в сознании общественном, да, она возникает, например, в таких, ну, в рекламе, да, тебе позволено все, попробуй в жизни все, ты этого достоин. Когда разговариваешь с ребятами уже на этапе реабилитации, есть такие ребята, которые проговаривают, вот эти лозунги надо отменить. Не все нужно в жизни пробовать. Не все позволено. Вот я думаю, не соблазнов стало больше, а каких-то ограничений, рамок. Или хотя бы понятие об этих рамках исчезло. Или, может быть, не исчезло, но не так афишируется. У меня такое мнение.
Хорошо, а что делать тогда в такой ситуации? Как действовать, чтобы восстановить эти рамки? За счет чего? То есть что нужно делать на уровне, ну, может быть, и не государства, но каком-то более глобальном, да, там, как быть?
Мне кажется, что можно начать, конечно же, с семьи. Это возраст 3-4 лет, когда, видите, у нас сегодня, на сегодняшний день изменилась сам институт семьи. Сегодня в семье растет, ну, один, максимум два ребенка. Естественно, это долгожданный ребенок, это желанный ребенок. Естественно, ему позволяется очень много, если не сказать все. Так вот в этом возрасте, уже начиная с младшего, дошкольного возраста, уже тогда нужно ребенку говорить о том, что что-то нельзя. Что-то недопустимо. То есть вот оттуда, опять же, вы очень хороший вопрос в самом начале интервью задали, откуда корни, семья, причастна или нет. Конечно, причастна. То есть вот я думаю, что на уровне государства, конечно же, делает, ну, я не скажу, что очень много делается, достаточно или недостаточно, но все равно надо говорить о том, что можно, чего нельзя. Сегодня эти вопросы поднимаются, обсуждаются. Как себя, например, вести в храме, да? Дискуссионный вопрос, острый вопрос с известной группой, да? Но тем не менее он поднимается, он обсуждается в обществе. И молодые люди, и взрослые люди общаются на эту тему и дискутируют на эту тему. Но это уже поздно.
Да, это уже испорченность, это уже нежелательное поведение, это уже жизнь.
О подобных вещах нужно говорить в дошкольном, раннем дошкольном возрасте. Ребенок наверняка до 7 лет, ну, мы это все видим в храмах, в любых храмах. Родители даже не очень воцерковленные несут своих детей на причастие. Вот здесь и тоже можно начинать работу. Что можно, чего нельзя. Мы часто видим, что родители приносят к причастию. Ребенок не стоит на службе. А зря.
И сами при этом не подходят.
Да, и сами при этом не причащаются. Совершенно верно. А зря. Вот и постойте вместе с ребенком. Вот и посмотрите, как себя люди ведут. Где стоят мужчины, где стоят женщины. Что нельзя разговаривать. Нужно слушать. И так дальше, и так дальше.
Это должно с ними
определенные кто-то... правила, они все равно должны быть.
С ними, должен кто-то... работать же, да? То есть это, наверное, миссионерская задача. То есть катехизация, курсы проводить. Это, в общем-то, тоже получается задача.
Если говорить о деятельности церкви, непосредственно миссионерской, катехизаторской деятельности, то, конечно, нужно работать с молодыми родителями и с детками. Ну, с детьми, кстати, работа очень хорошо построена до подросткового возраста.
И это, в общем-то, и есть профилактика, получается, да, зависимости, зависимого поведения на самом деле. Если вот начинать ее с тех времен, с того, да, то и дальше, то мы получим, в общем-то...
А если говорить глобально, то есть это мы говорим с позиции церкви, да, даже с позиции прихода, может быть. А если говорить глобально, то глобально, конечно же, нужно возрождать какие-то традиции, говорить о нормах, о правилах, которые существуют. И, может быть, даже принять тот самый английский постулат, да, правило есть правило, закон есть закон. То есть вот это, если говорить о глобальных вещах таких.
Да, расскажите тогда немножечко о центре вашем, да, о деятельности, как вы работаете с зависимыми, когда к вам они попадают, то есть как у вас построена работа.
Если говорить о деятельности нашего реабилитационного центра, ну, как вы уже услышали, мы работаем с 1999 года. Центр епархиальный. Он создан по благословению правящего архиерея тогдашнего владыки Викентия. Как строится наша работа? Если говорить кратко, то основная цель нашей деятельности – это воцерковление ребят. Если говорить о самой схеме, каким образом происходит эта реабилитация, то первый этап, мы это называем встреча. То есть это когда приходят ребята или ребята с родителями, или, может быть, ребята зависимые, я имею в виду, со своей женой или с подругой, и заявляют о том, что у них есть проблема. Дальше мы, естественно, выясняем и мотивацию молодого человека. Выясняем, в психологии это называется заключение контракта. То есть мы выясняем, что он хочет от реабилитации, зачем. Мы говорим о том, каким образом происходит у нас реабилитация, то есть определенные формы, то есть что мы делаем, да, и, естественно, о сроках реабилитации. У нас реабилитация срочная, или там говорят долгосрочная, разные термины употребляют. То есть от года. И после того, как мы понимаем, что человек, да, он действительно хочет реабилитироваться, а не, например, каким-то образом, мало ли там его заставила мама или еще что-то, там жена, может быть, заставила, то молодой человек проходит реабилитацию в центре загородном, где жизнь строится по монастырскому уставу. Конечно, далеко от монастыря, но тем не менее, по образу и подобию. То есть это утренние и вечерние молитвы, это чтение Евангелия, это, естественно, когда приезжает батюшка, это исповедь, причастие, если ребят допускают до причастия. Это труд физический, то есть у нас есть мастерские различные, есть скотина, с которой ребятам нужно ухаживать, огород. Вот таким образом происходит, если говорить о самой реабилитации. Но при этом надо еще говорить о таких вещах, как этап очень важный, это выход, то есть это ресоциализация и социализация ребят на выходе. То есть здесь мы своих ребят не оставляем, мы понимаем, что проблемы, которые были до реабилитации, они никуда не денутся. То есть он вернется в ту же самую семью, в тот же самый город практически всегда. И это те же самые вопросы будут вставать. То есть вопрос обучения, вопрос трудоустройства, вопрос жилья, вопрос документов. То есть очень многие вопросы решаются во время реабилитации, но тем не менее какие-то вопросы приходится решать вот прямо по выходу, то есть трудоустройство. Еще очень важный момент, то есть помимо того, что ребята проходят реабилитацию, молодые люди, точно так же нужно реабилитировать родителей, точно так же нужно реабилитировать жену, да, или подругу. То есть это вот если вкратце говорить о том, каким образом строится наша система реабилитации. Значит, консультативный кабинет у нас находится в Екатеринбурге. Мы находимся на Сибирском тракте 8 километр при храме целителя Пантелеймона. А сам реабилитационный центр у нас находится в области, в Свердловской области. Это бывшая база отдыха. Наш телефон в городе Екатеринбурге, код 343, телефон 253-10-44 или 254-65-38. Также вы можете зайти на наш сайт и посмотреть всю информацию о программе, о тех мероприятиях, которые у нас проходят в центре. Сайт у нас re-center через s.ru, соответственно.
Спасибо большое.
Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно ли к вам направлять пациента из других регионов? То есть можно ли обращаться из других регионов, не из Екатеринбургской епархии?
Ну, как правило, у нас ребята приезжают именно из других регионов. Потому что один из принципов реабилитации – это нужно удалить человека из той среды, так называемые наркоманские стимулы есть в среде. Да? То есть осознанно или неосознанно очень часто родители просто вывозят человека в другой регион. То есть они рассуждают таким образом, что надо вывести, чтобы он этого не видел, чтобы ему не звонили. Поэтому в большинстве своем ребята в нашем центре из других регионов.
Спасибо вам большое за интервью. Успехов вам.
До свидания. Ну, действительно, да, вот как все-таки влияет семья в жизнь человека? Масштабно, глобально. Нельзя ничего не взять, не убрать. То есть, потому что получается, что в семье человек рождается, в семье проходит его становление, становление как личности, и дальше человек тоже создает свою семью. И, собственно, говорить о том, вот каково влияние и как все-таки мамы и папы, бабушки и дедушки переживают за своего очень часто непутевого ребенка, который так и не смог там полноценно состояться и стать гражданином пока. Дети очень надежда пока.
И переживают, и при этом, как они сопричастны ко всему этому, в принципе, ко всему зарождению вот этого проблемного ребенка, к зарождению в нем наркомании, алкоголизма. В принципе, об этом, получается, у нас сегодня и была передача, она была в большей степени посвящена как раз таки роли семьи во всем этом. И все психологи здесь, и психотерапевт наш Вячеслав Владимирович Боровских, и психолог из Екатеринбургской епархии Елена Владимировна говорили об одном и том же, о роли семьи. О том, что семья здесь, в общем-то, является основным фактором.
Сейчас слушала, Коль, я тебя перебью, прости. Я сейчас слушала и, знаешь, вспомнила одну семью знакомую. Я с ней так достаточно давно знакома, наверное, лет 20. И вот у них было два сына. Ну, жена, полная семья, два сына. И старший был наркоманом, а младший так очень переживал, что вот старший наркоман, и, в общем, очень боролся с этим, помогал. В общем, старший сын погиб. Через два года младший стал наркоманом. Вопрос. Как же так? Я так удивлялась и говорила, ну как же так? Вот имея такую позицию, ты так был против, как же так? Вот это говорит о чем? О том, что вот семье нужен был такой, да, элемент, который был бы, вот, собственно, вот таким.
Я думаю, что это говорит о том, что в семье были какие-то гнилые корни.
Конечно.
Это там краилась вот эта проблема, то есть, которая разрослась и потом превратилась в наркоманию у своих, у детей.
Итак, берегите свои семьи, пожалуйста. Смотрите внимательно за своими детьми. И мы надеемся, что вам никогда не придется задумываться, почему же вы не состоялись как родители и что же делать. Это была программа «Раистина и ложный» – доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Я напомню, что задать свои вопросы, поделиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. Начальное сообщение напишите слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и потом ваш вопрос. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С вами была Юлия Павлюченкова и мой соведущий Коклюгин Николай. Спасибо и до свидания.
Спасибо. До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, в одной из наших предыдущих программ прозвучал рассказ о том, как налажена эта работа в Новосибирске. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Александром Новопашиным, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, который в свое время стоял у истоков организации помощи страждущим этим тяжелым недугом. Помимо пасторской деятельности, батюшка активно занимается просветительством, выступая со статьями в прессе, на телевидении, радио, а не так давно снял даже документальный фильм о проблемах наркопрофилактики «Перелом». Фильм уже завоевал несколько премий в различных региональных и федеральных кинофестивалях и конкурсных программах, в том числе на фестивале «Радонеж». И недавно начальник областного управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Владимир Ильин вручил протоиерею Александру Новопашину медаль за содействие органам наркоконтроля. Награда показала высокую оценку активной просветительской и патриотической деятельности отца Александра, а также организации епархиального реабилитационного центра во имя преподобного Серафима Саровского. Сегодня отец Александр в нашей студии.
Фильм был нами снят прежде всего не как коммерческий проект, а как форма проповеди, что можно сделать, чем можно помочь ребятам, которые попали в страшную наркотическую яму. Собственно говоря, это фильм не столько о самой проблеме, сколько о том, как ее преодолеть. И очень много сейчас говорится в средствах массовой информации о том, что наркомания – это плохо, но, к сожалению, очень редко можно услышать тему такую «здоровый образ жизни – это хорошо». То есть надо переходить немножко в иную плоскость. В фильме, собственно говоря, не я рассказываю о том, чем мы занимаемся. А занимаемся мы в Новосибирской епархии достаточно давно, работая с наркозависимыми. Более 7 лет, создано более 6 общин – мужских для социальной реабилитации, духовно-нравственной реабилитации наркозависимых в области, в селах, где ребята живут общинами, возделывают землю, разводят скот. В основном стараемся, конечно, или рядом с монастырями, или с храмами, но есть села, где, вот одно село Локти, где все начиналось, там храм в честь пророка Божия Ильи был разрушен. И вот сейчас сами ребята его восстанавливают. Только что залили фундамент этим летом, и я надеюсь, что зимой начнут уже выкладывать сруб. Вот. Ребята живут, окормляются духовенством, регулярно исповедуются, причащаются. То есть есть транспорт, пусть старенькие автобусы, такие микроавтобусы, но тем не менее на ходу. И ребята приезжают на субботнюю всеночную, на божественную литургию воскресную, исповедуются, причащаются регулярно. Как я уже говорил, занимаются сельским хозяйством, занимаются духовно-нравственными исканиями, в том числе и спортом. Вот я, кстати, ребят этих тренирую. Я тоже всю жизнь занимаюсь, поддерживаю, точнее, спортивную форму. Последние 3 года я преподавал в Новосибирской школе милиции, которая сейчас стала филиалом юридического института МВД в Барнауле. В школе милиции я преподавал сектоведение для будущих оперативных работников, потому что эта тема тоже отдельная, и она криминальная, эта среда, в большей степени, наверное. И благодаря этой работе в школе милиции нам позволили с ребятами 3 раза в неделю приезжать в спортивный зал, очень хорошо оборудованный. Ну и что знаю из работы с тяжестями, со штангой, ребятам это передаю, потому что надо подсказать, научить. Естественно, многие ребятишки совершенно больные, немощные, и им тяжелые какие-то нагрузки невозможно поднимать. Но, тем не менее, вот даже просто командные такие соревнования по волейболу, они всегда такой дух поднимают. Кстати, вот совсем недавно, в сентябре, прошел в Новосибирске городской кубок «Не дай стереть интеллект», назывался, по мини-футболу среди реабилитационных центров бывших наркозависимых, проводило управление по делам молодежи. Наша футбольная команда заняла 1-е место. Вот тоже очень радостно. Так что у епархии сейчас своя футбольная команда есть из бывших наркозависимых, тех, кто еще проходит реабилитацию, и те, кто уже ее прошел.
Все равно слушаю вас как о чуде. Я же тоже этих людей видела, хоть не так и много, но ощущение первого какой-то брезгливости. Понимаешь, что совершенно не христианское чувство, но хочется как-то уклониться от них. Хотя, конечно, грех надо ненавидеть, а не людей. С чего-то же вот вы начинали, вот вы говорите уже о результате. А как вот эта мысль вообще? Ну, мысль-то понятна, потому что обращались на исповеди и родители, и все. А что первое, вот если какой-то рецепт, что делать?
Ну, во-первых, у нас есть контактные телефоны. Может быть, будет полезно кому-то их записать. Потому что к нам приезжают с разных уголков страны и за опытом, и с просьбой о том, чтобы пройти у нас курс реабилитации, который проводится не менее года. Это обязательное условие, потому что путь нужно пройти от начала и до конца. Номера телефонов контактных моих помощников, которые занимаются вопросами наркомании, можно записать. 8, код Новосибирска, Новосибирской области 383 и телефончик 223 223-49-223-83-49 и мобильный телефон 8-901-450-73-37 8-901-450-73-37. Когда будете звонить, вы ссылайтесь на информацию о радио «Радонеж». Но дело в том, что сейчас, слава Богу, ведь и в других епархиях есть подобные общины, центры реабилитации наркозависимых, занимаются этой проблемой церковь достаточно давно, но силы ограничены. Некоторые общественные организации пытаются этим заниматься, но, к сожалению, государство в этом очень слабо участвует. Это вот проблема нынешняя. У нас сейчас много привлекается внимание к проблеме алкоголизма, и это правильно, и об этом надо говорить, и с этим надо бороться. Но с этим бороться очень сложно. Сложно, потому что государство должно ограничивать выпуск этой алкогольной продукции, а она свободно рекламируется, и поборись с ней. Но вот с наркоманией бороться возможно, потому что это незаконное явление, это преступное. Но и здесь достаточно сложно, потому что очень мало сил уделяется противостоянию этой страшной чуме, которая чернильным пятном распространяется по всей нашей стране сейчас. Что первое? Мы не можем насильно никого у себя удерживать. И невозможно просто уступить просьбе папы, мамы или близких родственников с тем, чтобы вот возьмите его к себе, заприте и держите. Да, хорошо, допустим, мы забрали его, заперли, этого мы не делаем, но я так...
Предположим.
Что происходит? Переломало его. Если он не желает избавиться от этой проблемы сам, он выйдет и вновь вернется вот на то состояние, из которого он вышел. За редким исключением, да. Поэтому нужно ведь изменение внутреннего мира. Сейчас, вот, кстати, в фильме мы об этом и говорим. У нас там выступает главный нарколог Новосибирской области, руководитель управления Федеральной службы госнаркоконтроля по Новосибирской области. Но я знаю, что многие наркологи сейчас говорят открыто и честно о том, что наркомания – это болезнь прежде всего духовная, от духовной пустоты. Происходит вот это вот заполонение внутреннего мира человека любыми пороками, в том числе и наркоманией. И для того, чтобы преодолеть ее, вылечить ее, наверное, нельзя. А вот преодолеть можно. Вот когда в человеке появится крепкий духовный стержень, и он не будет таким податливым, как пластилин, под воздействием различных пороков и страстей, тогда он может преодолеть эту тягу. Потому что он духовно цельным становится, ему неинтересно становится эта жизнь. Далее, мы берем к себе на период реабилитации людей, которые уже прошли медицинское лечение. Потому что мы не занимаемся медицинской реабилитацией. Брать его в состояние ломки, это брать на себя ответственность за жизнь этого человека. Мы занимаемся социальной реабилитацией. По принципу социальной гостиницы, по принципу общинного жития. Нечто вроде подобия православного монастыря. По уставу, у нас есть свой устав, очень близком к монастырскому, скажем так. В честь сказать членов нашего братства, это их была первая инициатива создать вот первую пробную общину для наркозависимых. Я не решался идти на такой шаг. Я знал, что в других епархиях, скажем, в Санкт-Петербургской епархии, в Ставропольской епархии есть подобные центры, но я, знакомясь с их работой, видел, насколько это тяжелый труд. Насколько тяжело работать с этими людьми. Ведь лживее наркомана, пожалуй, существа на свете нет. Я говорю откровенно, и со мной согласятся и родители, которые столкнулись с этой бедой, и близкие люди. Да. А если учесть, что многие из наркоманов биты, так сказать, жизнью перебиты, были в местах заключения неоднократно, связаны были с различным преступным образом жизни, конечно, с этими людьми очень сложно работать. А ведь эта работа штучная, невозможно взять, скажем, человек 50 сразу. Конечно, многие обращаются, но невозможно контролировать огромное количество людей. С каждым работа ведется индивидуально. И группы, по моему личному убеждению, не могут быть большими. Община, скажем, не более 15 человек. Ведь за каждым нужно смотреть. Если один, допустим, сорвался, то и есть опасность, что и группа вся подвергнется такой опасности срыва. И, встречаясь с молодыми людьми, с людьми уже зрелыми, которые сидят, скажем так, на игле, мы прежде всего выясняем, насколько он искренне хочет оставить вот этот порог, насколько он хочет его преодолеть. Потому что жить нужно по уставу, который у нас, молитвы, у нас православная община. Все это нужно принимать. И нужно менять внутренний духовный мир. И, конечно, трудиться физически, молиться физически, выполнять все послушания, которые дает, и пройти этот путь от начала и до конца. Вот, кстати, в фильме один из ребят, который рассказывает о своем жизненном пути, о своем падении и спасении через православную веру из наркотического дурмана.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.